Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, приветствуем вас, мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
А здесь, в этой студии, в студии Светлого радио, протоиерей Олег Батов, клирик храма Успения на Успенском Вражке и ректор Общедоступного православного университета. Мы сейчас говорим о том, что отец Олег служил в Швейцарии 10 лет, вот он вспоминает, как это было.
А вот я, знаете, что хотела спросить, отец Олег, вы когда говорили о составе общины, вы перечисляли... Ну, в основном у вас там были выходцы из традиционных христианских стран. Сербы и так далее. Я думаю, украинцы были. А вот были ли, ну, жители Швейцарии коренные?
Да, 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 вот спасибо, что вы напомнили. Да, это, безусловно, очень важная часть общины, и очень важно даже о ней сказать отдельно. Действительно, было не так мало. Была, по крайней мере, это очень такая... заметная и серьезная составляющая часть общины. Это действительно опора общины, православные швейцарцы, которые пришли к вере. Здесь, говоря о них, нельзя не упомянуть о владыке Серафиме Родионове. Архиепископ Цюрихский Серафим был настоятелем нашего прихода, когда еще не был епископом, был игуменом, потом архимандритом, с 1947 года. Почти 50 лет он был настоятелем Цюрихского прихода. И когда он увидел, что поколение вот основателей прихода уходит, он... понял, что будущее этого прихода – это именно православные швейцарцы. И даже у него, так вот, в частных разговорах были мечты о швейцарской православной церкви, как о национальной православной церкви, и он очень много сделал для того, чтобы привлечь швейцарцев в церковь. Он вообще был человеком очень открытым, он много поспособствовал и вступлению Русской православной церкви во Всемирный совет церквей, и говорил на всех европейских языках свободно, его довольно часто приглашали и на местное телевидение, в газеты. В общем, он проповедовал.
В общем, прожил очень долгую жизнь.
Да, прожил очень долгую жизнь, очень интересную жизнь. Он начинал свою церковную жизнь вместе с владыкой Антонием Сурожским в Париже на Трехсвятительском подворье. И был потом и викарием, когда владыка Антоний был экзархом в Западной Европе, владыка Серафим был его викарием. Они дружили с юности, и вообще они во многом близки.
Ну и, в общем, довольно-таки вскоре один после другого умер.
Да, да,
там совершенно верно. С разницей несколько лет.
Угу. И вот, да, владыка Серафим привлек. Безусловно, ему удалось привлечь швейцарцев, показать им красоту и глубину православия, и благодаря ему многие пришли. Но я надеюсь, что мне удалось не растерять этих швейцарских прихожан. Вот если вот наши с вами соотечественники, если русские прихожане приходили, ну, кто-то раз в месяц, кто-то, может быть, и раз в год на Пасху, и таких тоже немало было, кто-то там раз в полгода, то вот швейцарцы приходили каждое воскресенье. Они всегда были на службе, на них всегда можно было положиться, им всегда можно было что-то поручить, но это вообще свойство и швейцарского характера, с одной стороны, и их отношение к приходу, к церкви всегда отличалось вот таким верностью, постоянством, твердостью. В общем, с ними всегда очень радостно было встречаться и иметь дело.
А на каком языке вы проповедовали, общались с ними?
На немецком, на немецком.
А службы на церковнославянском?
Службы уже вот в новом храме по субботам, один раз в месяц, в первую субботу месяца службы совершались целиком на немецком языке.
Вы служили?
Я служил. И сейчас эта практика продолжается. И в воскресной службе Евангелие, апостол и проповедь дублировались, но и пара иктиний тоже на немецком языке произносилась. И так до сих пор эта практика существует.
Я как раз хотела спросить, что сейчас происходит. Вы как-то поддерживаете связь с этой общиной?
Я последний раз был вот во время отпуска летом, я служил в храме, Да, отец Михаил Земан, нынешний настоятель, пригласил меня, и мы вместе служили. Ну, приход очень сильно обновился, я должен сказать. Прихожан стало намного больше, вот намного больше за прошедшие 7 лет.
Ну, вот мне, как всегда, бытовые вопросы очень интересуют. Вы купили помещение в итоге этой церкви.
Да.
В данном случае кто оплачивал? Это из России или община просто как-то собрала деньги и купила здание?
Нет, общине это было, безусловно,
не под силу.
Не под силу. Да, 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 да. Я думаю, что должен назвать все-таки имена этих людей, хотя они очень как-то сначала они не очень стремятся, да,
к публичности.
Публичности. Да, это семья Анисимовых внесла, ну, самый главный вклад в покупку церкви.
Это простые прихожане?
Это прихожане, да, это одни из, ну вот,
не
уже новых
простые.
Прихожан.
Ну,
это
да.
Одни из новых прихожан, да, уже в последнее время появившихся вот как раз в, уже после 2000 года.
А здание надо было переоборудовать? Или, в общем, все, что вам досталось наследство от протестантской общины, я имею в виду с точки зрения архитектуры, бытовых каких-то вещей, это было приспособлено уже для возможности там служить литургии православной?
Да нет, здание, безусловно, пришлось переоборудовать. Сначала это было довольно такое вот простенькое совсем, чтобы начать службы, простенькое убранство, иконостас, который был в, вот в этой комнатке размером со студию, был просто расширен, надставлен деревянный иконостас, простенький такой, ну, почти фанерный, с самыми простыми иконами, и мы начали там служить. Ну, и постепенно думали над проектом. Был разработан сначала проект иконостаса и какого-то художественного убранства минимального, потому что там не было, естественно, никакого. У протестантов не могло быть.
Ну да ладно, Швейцария была, Швейцария есть. Мы как-то несколько раз заходили на общину храма Успения. Я очень люблю ваш храм. Люблю там бывать, к сожалению, раньше у меня получалось это делать чаще, но какая-то очень теплая, невероятно теплая атмосфера в самом центре Москвы, буквально там в полкилометре от Кремля. Даже порой как-то мне неожиданно о том, что так в центре огромного мегаполиса может быть такая семейная обстановка. Расскажите немного про вашу общину.
Это не единственное место в центре мегаполиса.
Безусловно, не единственное. Но для меня это было... Я до этого... Ну, так получилось, что когда я воцерковился, я ходил в храмы за городом. В храм у меня был в Подмосковье. А в Москве, соответственно, я вот если бывал где-то, то бывал в Успенском храме, где служит отец Олег. И для меня, в общем-то, было тогда неожиданно, что такая вот семейная обстановка может быть в храме в центре мегаполиса.
Да, мне это очень дорого. Почему, в общем-то, я и говорил о том, что мы возвращались домой, потому что вот в нашем храме, как мне кажется, вот те слова, которые у нас становятся иногда в церкви просто этикетными и ритуальными, братья и сестры и так далее, то, что священника называют там батюшкой или отцом, это ведь все имеет на самом деле отношение к семье, это все такие вот образы семьи. Церковь призвана к тому, чтобы быть семьей. Каждый приход к этому призван. И это мне невероятно дорого, что у нас это есть. Поэтому и было вот чувство возвращения в семью, возвращения домой. Я, мои заслуги здесь, наверное, очень мало, потому что это сложилось до меня. Я был как бы рядовым членом этой семьи.
Отец когда-то. Владимир Лапшин, настоятель.
Да, да, да. Отец Владимир уже, да, с момента основания этой общины настоятель. И, безусловно, это во многом его заслуга того, что он также понимает приход как семью. И я рад, что это получается. Я не могу сказать, как это получается, не могу дать каких-то рецептов. Это есть, это, ну, это дар Божий. И,
вы участвовали еще до своего отъезда в Швейцарию, получается, когда храм, а храм этот, ну, если кто-то не знает, он находится возле центрального телеграфа и был его частью в советское время. Там телефонные будки, если не ошибаюсь, стояли, переговорный пункт.
Совершенно верно,
телефонные. И вы участвовали как раз в его передаче, возвращении. И вот этих первых службах.
Да, 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 да.
Угу. 30 числа у нас, как в начале программы уже говорили, может быть, стоит напомнить, День памяти жертв политических репрессий. 29-го будет такая акция, которая очень важная, мне кажется, называется «Возвращение имен». Уже не первый год на Лубянской площади у Словецкого камня читают имена людей, которые пострадали в те годы. И действительно, это возвращение имен. Их достают как бы из небытия. Да, даже плохое слово «из небытия». Их достают вот из той вечности. И, ну, действительно, из забытия. А вы, вот, если так посмотреть, ну, прав, в мире есть фотографии, где вы участвовали. Даже на официальной странице вот этого, вот этой акции «Возвращение имен» есть фотографии, где вы со свечкой стоите. Мне всегда интересно спрашивать у людей, которые участвуют в этом, почему для них это важно.
Да, мне действительно эта акция кажется важной. Ну, во-первых, это такая акция паралитургическая. Ну, для меня, по крайней мере, это, безусловно, такой вот светский, для всех понятный аналог родительской субботы, такой вот вселенской родительской субботы. У нас же есть Дмитриевская родительская суббота, которая посвящена вот преимущественно поминовению павших воинов, да, и была установлена как поминовение павших воинов. То есть есть такие вот родительские субботы, которые посвящены определенной категории усопших. И вот эта акция, это чтение имен, ведь мы же тоже читаем бесконечные записки на родительских субботах. Это вот, ну, для меня это то же самое. Я это воспринимаю как одну из родительских суббот, поминальных служб. Почему для меня лично это важно? Я как-то искал своих родственников вот в интернете, в базах данных.
Мемориал,
и, да. Да, в базе данных «Мемориал». И нашел фамилию Батов, Прокофий Батов в списке, в расстрельном списке Бутовского полигона. Расстрельный 27 сентября 1937 года. Он происходил из того же села Катино Рязанской губернии тогда еще, откуда и мой прадед. Ну, в этом селе половина Батовых, условно говоря, половина Миловых. То есть в какой-то степени мы, безусловно, родственники. Никаких семейных преданий о степени родства не сохранилось, но это, безусловно, человек, с которым у меня есть и общие родственники, и это как-то меня поразило и тоже сподвигло и его имя поминать именно. И в храме я теперь его всегда поминаю, и во время этой акции. Ну и вот, как я уже сказал, другая половина уже по линии там бабушки папиной, она была Милова, и многие слушатели «Радио Вера», я уверен, знают епископа Вениамина Милова. Ну вот, моя тетя считает, что мы должны были быть в родстве и с еще не прославленным, но, безусловно, тоже вот относящимся к категории поминаемых возвращений имен людей, святителя Вениамина Милова. Так что вот такие какие-то личные аспекты. Ну и вообще, мне просто по-человечески близка эта акция, и да, и люди, которые ее устраивают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что протоиерей Олег Батов, клирик храма Успения на Успенском в Рашке, ректор общедоступного православного университета, сегодня в программе «Светлый вечер». И еще напомню, мы сейчас говорили про акцию «Возвращение имен», она пройдет 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий, у Соловецкого камня с 10 утра до 10 вечера продлится. А 30 числа, в сам день памяти, на Бутовском полигоне будет похожая акция, она называется «О них забыли» с вопросительным знаком. Там тоже с 11:30 будут читать имена. Мне кажется, это очень важные вещи, которых, ну, надо помнить. И по возможности, ну, конечно, мы не можем никому советовать, никого так уж звать, но если кто-то читает для себя это важным, мне кажется, в Москве можно прийти. Давайте поговорим про общедоступный православный университет, о котором мы начали говорить.
Да, с удовольствием.
Вы стали ректором не так давно, до вас был отец Владимир Лапшин.
Да, в прошлом году он передал мне полномочия, да, попросил меня занять его место. Угу. Что я по мере сил сейчас и выполняю? Уже 3 года я читаю лекции в этом университете, и, как я уже упоминал, я и в церковь-то пришел благодаря ему. Я сначала пришел на лекции Общедоступного православного университета, а поскольку они часть лекций через какое-то время стали проходить в храме Космы и Дамиана, то, в общем-то, я и переступил порог храма. Так что университет мне буквально помог переступить порог храма. Сначала я приходил туда на лекции, а потом уже на службы стал приходить в 92-м году.
А почему вы называете это университетом? Вот вы сравнивали с лекториями, которые сейчас есть.
Да, совершенно верно.
Мира, Медузы, это тоже лектория. А почему называется университет?
Так исторически
так сложилось. Так задумал отец Александр изначально, Мень. Или он тоже сейчас задумывал это как...
Мне кажется, он задумывал как лекторий.
Ну, собственно, это, наверное, не так важно, да.
Да, это не так самого. Важно. Мне, может быть, это были какие-то действительно аналогии с мировым опытом, потому что вот, как я уже упоминал, Volkshochschule, она называется высшим вот, учебным заведением, университетом, высшей школой. Так что вот аналогия прямая есть. Может быть, это был перевод действительно западного понятия такого именно открытого университета. Все-таки принципиально было слово «общедоступный». Университет говорит о том, что уровень преподавателей и уровень знаний, которые там даются, они действительно соответствуют знаниям высшей школы.
А вы что-то выдаете по окончанию?
Много лет университет имел лицензию, но вот сейчас по желанию слушателей, студентов, они могут сдавать экзамены и получить какой-то аттестат. Вот еще недавно, несколько лет назад, этот аттестат был признанным государством, сейчас этой лицензии у нас нет, но вот какой-то аттестат мы желающим, безусловно, можем дать.
А вы сказали, что вот этот формат открытых лекций, он сейчас снова востребован, он сейчас очень актуален. А почему?
Не знаю.
Что-то мне такое кажется, это в обществе какая-то тенденция.
Какое-то, да, какое-то некоторое веяние моды все-таки.
А,
мне
мода.
Кажется, да. Ну,
мне кажется,
ну,
развитием соцсетей, так. Когда очень много всего, и можно собрать какие-то аудитории по интересам, по группам разделить, всегда находятся люди, которые хотят в этих группах что-нибудь рассказывать.
Так может быть,
просто?
Наверное, да. Наверное, это связано с развитием социальных сетей. А тогда была жажда знания о церкви, потрясающая была жажда. Ведь на эти лекции университета первые, ну, приходило там человек 800. И огромные аудитории, вот МГУ, поточные аудитории не вмещали всех слушателей,
то
желающих.
Сейчас такой жажды нет, есть соцсети, так получается?
Ну да.
Ну, сейчас 300 человек просмотрели, 50 заинтересовались, 12 пойдут, из них 8 дойдет.
Примерно так, да.
Ну нет, я не про конкретно общедоступный православный, а про формат лекториев. Я же тоже бываю на разных лекциях, мероприятиях, и просто вижу анонс в Фейсбуке, где анонсировано, видно, что там интересуется человек 50, там треть из них собирается пойти, а приходишь, по факту людей все равно меньше. А иногда больше, но это же все как-то несопоставимо, не сравнивается. А где у вас проходят занятия?
Да, вот как раз я об этом чуть-чуть сейчас не договорил. Я пришел в храм Космы и Дамиана в 92-м году на лекции университета, И вот с этого года День открытых дверей снова был в храме Космы и Дамиана, но уже в приходском доме, который вот только что отстроен.
Там колокольню
буквально
построили.
Вот, колокольня и приходской дом восстановлен на территории храма Космы и Дамиана, и там часть занятий проходит с этого года, можно сказать, снова. И традиционное наше здание... Центр непрерывного образования взрослых на Раушской набережной тоже остается. Вторник, четверг в храме на Раушской набережной и понедельник, среда, пятница в приходском доме храма Космы и Дамиана в Шубине в Столешниковом переулке.
А тематика какая основная? Ну, в смысле, какие спецкурсы?
Да. У нас в этом году как раз новые курсы появились. Есть курсы и старые, традиционные. Курс отца Владимира Лапшина «Основы веры». Такой вот базовый курс, который объединяет в себе элементы вот семинарских курсов основного богословия, священного писания Ветхого и Нового Заветов, чуть-чуть литургики. Вот обо всем понемногу, вот самые базовые знания вот для первого курса, для тех, кто вот только входит в церковную жизнь, очень важный курс. Я читаю, продолжаю читать, можно сказать, условно, основное богословие. В этом году мой курс называется «Богословие 21 века», «Обзор богословской литературы 21 века». Но это получилось довольно случайно, как развитие курса основного богословия. Вот после курса основного богословия меня спросили, что бы почитать, и мы стали смотреть, чтобы почитать разные интересные книги, начиная буквально с отцов-апологетов, и дошли сначала до 19 века, потом до 20-го, а в этом году, перед началом учебного года, я вдруг... подумал, что мы же живем уже в 21 веке, и появляются интересные обзоры, там 100 лучших фильмов 21 века уже есть, 100 лучших книг 21 века. Я думаю, а ведь столько богословских книг появилось новых, которые уже после 2000 года изданы. Ну и вот такой я придумал курс. Это просто обзор литературы. Я сам, может быть, не все прочитал, еще интересное, что издается в последние годы, ну, потому что было трудно с переездами.
Много.
И я вот хочу, да, это наверстать и сам, и рассказываю о самом интересном слушателям. Вот сейчас мы читаем речь Ричарда Бокома, прочитали его основной труд «Иисус глазами очевидцев», сейчас читаем «Иисус и женщины».
А я так понимаю, что в основном, конечно, это западный опыт, потому что российское богословие из-за того периода 70-летнего, который у нас был, оно... Ну, все же, наверное, не в лучшем виде сейчас.
Ну, совершенно верно, совершенно верно. Мы, может быть, уже во втором семестре посмотрим, что есть в российском богословии, но, безусловно, основной акцент будет на западном.
Вы говорите, что курсов довольно много. Какой-то общий курс читает отец Владимир Лапшин, 21 века богословия, и такой богословский вы. А я так смотрю, у вас довольно много лекторов на сайте обозначено. Значит, курсов больше.
Да, новый курс в этом году. Сначала вот о том, что отличается о новых курсах. Марина Заиграйкина и новый курс «История византийского искусства». Блестящий искусствовед очень интересно читает этот курс. Ну и традиционные наши старые лекторы Лилия Николаевна Ратнер вообще об искусстве, о христианском художественном искусстве. И курс Никиты Гайдукова об археологии и истории церкви. Еще один новый лектор в этом году, отец Илья Соловьев, будет читать об истории церкви 20 века.
Да, он к нам приходит периодически.
Да, занимается этой темой очень давно и очень хорошо ее знает. Еще один новый преподаватель у нас, отец Филипп Парфенов, будет читать курс по Новому Завету. Текстологии, комментариев, экзегетики. Ну и Владимир Сорокин продолжает читать экзегетику Ветхого Завета. В общем, курсов много интересных, и мы очень рады новым слушателям нашего университета. Еще не поздно присоединиться, я думаю, к нашим занятиям.
А вообще с любого места можно присоединиться? Ну, в смысле, не обязательно с самого начала посещать курс? Или как у вас вообще?
Ну, мы начали занятия в начале октября, так что что еще не очень много пропустили, было, наверное, 3 или 4 вот лекции, но только не по каждому день. Предмету. Нет, нет, занятий у нас каждый день, но каждый курс примерно раз в неделю.
А надо
почти каждый курс раз в неделю.
Как-то записываться надо? Или...
Нет, не обязательно.
Просто явочным порядком.
Явочным порядком можно прийти.
И получать,
да.
Послушать.
Да.
Вы анонсируете лекции? Ну, просто если это курс, и люди хотят сдавать экзамены, это одно дело, они знают расписание, но наверняка есть какие-то интересные лекции, курсы, которые, ну, может быть, будут интересны не только людям, которые уже ходят, а которые вот решили прийти 1 или 2-3 раза послушать интересную лекцию. А я просто на сайте не вижу каких-то анонсов.
Анонсы у нас бывают для тех гостей, которые к нам приезжают. Приезжают иногда к нам и из других городов лекторы приезжают с интересными лекциями. Вот о постоянных лекциях, которые каждую неделю повторяются, действительно, у нас информации нет, может быть, это наше упущение, а вот когда приезжают гости, мы о них объявляем обязательно.
Ну что ж, спасибо. Мы напомним, что сегодня протоиерей Олег Батов, клирик храма Успения на Успенском Вражке, ректор Общедоступного православного университета, был гостем программы «Светлый вечер». Лизавета Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего, будьте здоровы. Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».